Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Спасибо тебе за дар твой, Святого Духа в нашем духе. Мы верим, Отец, что Духом Твоим в нем мы уже получили все необходимое, чтобы исполнить волю Твою в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое небесное обеспечение и снаряжение. Спасибо Тебе за небесное служение Сына Твоего, Спасителя нашего и Господа во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением Его помощь, участие, содействие, Его господство, Его служение каждому из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. И помоги каждому слушающему сверхъестественно через откровение принимать исцеление своей души, освобождение своей души от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные суетой да отпускаются на свободу. Да приходит Твой свет. Твой свет в ихнюю душу да приходит во имя Иисуса. Да высвобождается душа их для Твоей воли, Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое прямо сейчас могущественно действует на их душу, высвобождая их и открывая глаза и уши их на волю Твою. Я благословляю каждого слушающего и ожидаю, что они не останутся прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что помазание Твое будет вести и направлять меня и поможет мне сверхъестественно донести все то, что Ты даешь в силе Твоего Святого Духа. Я благодарен Тебе за могущественный Дух Твой, за мудрость Твою и за то, что никто из слушающих духом премудрости и откровения больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, у нас сегодня с вами четвертая встреча. И я снова имею побуждение напомнить вам некоторые важные моменты именно почему-то по первой встрече. Ну, возможно, это для кого-то из слушающих будет важно. В первой встрече мы говорили с вами, базируясь на слове из Писания, что из невидимого происходит видимое. То есть мы с вами на основании слова и мудрости, представленной в ней, провели исследование, получили четкое и ясное представление, что духовная сфера является первичной для всех процессов и для всего, что происходит в естественной физической сфере. То есть естественная физическая сфера никогда не являлась сферой, которая может говорить вам о том, что все происходящее в ней зависит от происходящего в ней. Чаще всего мудрость земная, она именно это и делает. Мудрость земная всегда фокусирует внимание каждого человека на события, происходящие в физической сфере. И учит анализировать именно события в физической сфере. Согласно же Писанию, мы как духовные, рожденные от Духа Святого, поставленные на этой земле творить волю Творца, должны глубоко осознавать, что первичной для всех процессов в физическом мире является духовная сфера. Учитывая, что настоящая тема является как бы продолжением темы слова от Господа «Вакцина против вируса», в этой теме мы с вами рассматриваем ту мудрость, которая пришла как следствие посеянного в дух слова. Слово, которое в виде мудрости поднялась в моем духе в сочетании двух слов – святость и иммунитет. Естественно, что, учитывая, что я не врач, я про иммунитет ничего не говорю. Поэтому слово «святость» – это то слово, которое мы с вами прорабатываем сейчас. И в свете нашего изучения мы видим с вами, что святость – это то, что относится к духовной первичной сфере. И оказывается, что святость в духовной первичной сфере определяет силу и способность нашего иммунитета в физическом теле. Я верю, что эту связь или взаимосвязь по ходу того, как мы рассматриваем настоящую тему, вы начинаете все глубже через откровение понимать, естественно, что и само применение настоящего материала для вас будет более легким. Поэтому давайте мы продолжим рассмотрение настоящей темы. Мы с вами уже проделали немаленький путь в настоящей теме. Мы рассмотрели святость Божию у Бога. Опять-таки, именно ту часть, которая необходима была для нашего изучения. Потом мы рассмотрели с вами святость Божию у человека. Вот на это я бы сделал особенное ударение, возможно, имею такое побуждение. Потому что слово «святость» – это конфликтное слово для нашего ума. Чаще всего под влиянием мудрости земной это конфликт выходит на тот уровень, когда есть определенное негативное даже отношение, когда слышится это слово. В религиозных кругах слово «святость» – это уже возведенный в определенный чин. В харизматических кругах слово «святой» в общем-то, никого не удивляет, потому что все рожденные свыше более протестантских направлений, они осознают, что каждый рожденный свыше, согласно Писанию, является святым. Другое дело, они всегда осознают, по каким причинам, но, в общем-то, понимают, что, учитывая, что мы рождены свыше, то мы народ святый, взятый в удел. В нашем же изучении мы с вами увидели, что святость, или святое, или освящение, это следствие Духа Святого и Его пребывания в нашем Духе. То есть наш Дух свят не потому, что Его возвели в какой-то чин. Он свят, потому что Дух Святой свят. Именно святость Духа Святого дарована нам Духом Святым. То есть Дух Святой передает нашему Духу как свое состояние, как свои качества, так и свою святость. То есть святость нашего Духа определяется святостью Духа Святого в нас. Но в самом нашем изучении мы делаем ударение не сколько на наличие святости или то, что мы святы, как о ее практическом назначении, а особенно в изучаемой теме по отношению к тому, что Бог обозначает нам важность святости в это время. Ну, не только в это время, но и в целом по отношению к тем событиям, которые происходят, чтобы мы могли эффективно принимать работу силы Святого Духа посредством слова «отделю», естественно, что есть то, что от нас также зависит. Помимо того, что мы взяли слово, посеяли его в свой дух, так есть момент его сохранения. А вот сохранение слова, чтобы слово могло эффективно совершать свою работу и, естественно, подкреплять наш иммунитет для того, чтобы иммунитет работал качественно. Естественно, что есть наше отношение ко всему происходящему для того, чтобы слово могло эффективно работать и не было никаких препятствий. И я верю, что во многом это связано со святостью. Еще раз обозначу, что святость – это не просто наша отделенность. Святость – это что-то, исходящее от Духа Святого, это качество Духа Святого, посредством которого наш иммунитет имеет способность выполнять свою функцию, изначально определенную и возложенную на него Творцом. То есть своего рода святость – это первичность. Это первичность, изначально определенная Творцом. Я верю, что изначально Творец своей мудрости учел все, что может возникать после того, как если человек допустит грех. И я более чем уверен, что настоящий вирус, который имеет место проявления, также был учтен. А если учтен, значит иммунная система, которую вложил человека в его тело Творец, также имеет уже заложенный в ней потенциал разобраться и с настоящим вирусом. По какой причине иммунная система в одних случаях срабатывает, в других не срабатывает, я думаю, что настоящая тема во многом это раскрывает. Потому что качественность работы иммунной системы во многом связана именно с ее первичными способностями. которые определяются наличием Духа Святого в духе или в союзе с Духом человека. Хорошо. Мы напомнили себе некоторые моменты, которые мы уже с вами рассматривали. Первая, вторая, третья встреча. Сегодня у нас четвертая встреча. И сегодня мы обратимся с вами и посмотрим, что произошло с человеком после того, как он согрешил. Вообще слово «согрешил» мы можем в нашем случае также заменять словом «осквернился». Потому что то, что произошло с Адамом, во многом как раз связано с моментом осквернения. Я прочитаю очень коротко некоторые события, которые происходили в Эдемском саду. Это Бытие 3 глава. Известная многим Бытие 3 глава. Ее называют как бы событиями грехопадения. Вот. Да, в них представлена именно причина, по которой Дух Святой вынужден был покинуть дух человека. Отмечаю, вынужден. Читаем Бытие 3 глава с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, и сказал, дух смерти, отмечаю, потому что слово «змей», поймите правильно, что змей – это лишь объект, который использовал определенный дух. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть мы с вами сразу видим, я сильно не хочу сильно задерживаться здесь, но мы сразу с вами видим, что начинается процесс осквернения. Но здесь осквернение идет непосредственно в отношении в адрес слова. Но послушайте, если что-то идет в адрес слова, это идет и в адрес автора слова. Но в первую очередь дьявол хочет осквернить само слово в глазах человека, поставить его под сомнение, посеять это сомнение в отношении правдивости и истинности сказанного Богом. То есть это и есть как бы очернение или осквернение. И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, ибо и не прикасайтесь, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, начинается процесс дальше осквернения. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, то есть показывают им на преимущество. Знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо или безопасно, потому что так было представлено оно змеи, для пищи, для того, чтобы есть, и что приятно для глаз, или красиво внешне, и вожделенно, или необходимое для приема, потому что дает знание. То есть она стала смотреть на этот объект, ну, который называется дерево, там плоды, стала смотреть глазами осквернителя. Глазами осквернителя. И я еще раз обозначаю, что сама стратегия действия духа смерти в этом случае представлена и направлена в отношении слова. Заметьте, не в отношении самого человека, а в отношении слова, в отношении того, что сказал и записал Бог. Это стратегия, которая никогда не меняется. Дьявол в своей стратегии неизменный. Поэтому изначально стратегия падшего духа, духа смерти, была направлена против воли Божией. И она на сегодняшний день остается такой же. У меня был как-то диалог с одним человеком, который рожден свыше. И в этом диалоге я всячески его пытался подвести к тому, что после рождения свыше очень важно узнавать волю Творца для него лично. И он говорит, воля Творца для меня лично просто ходить в любви. Послушайте, это есть общая воля Божия для всех рожденных свыше. Ходить в его любви. Но как вы можете ходить в его любви в полноте, если вы не стремитесь к тому, чтобы творить его волю или то, для чего вы пришли на эту землю? И я спросил этого человека, Иисус для тебя стандарт? Он сказал, да. Я говорю, если он для тебя стандарт, почему ты тогда не подражаешь ему во всем? И этот человек мне слово, нет, 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 это, послушайте, мы должны просто ходить в любви, Божьей любви. И по эмоциям этого человека я имел четкое представление, что ему не нужно ничего доказывать. Потому что этот человек ухватился просто, что ему нужно ходить в любви. Он даже принимает Иисуса как стандарт и образец, но абсолютно не собирается ему подражать. Поэтому он просто радуется тому, что Иисус сделал, но не собирается рассматривать его как стандарт и образец. Возможно, он даже и не ведает того, что именно это он и делает. К чему я вас подвожу? Что в действиях этого человека, в его словах, просматривается вот как раз эта стратегия. Иисус упразднен. Иисус в его уме не представлен как стандарт. Поэтому Иисуса в уме этого человека, его как бы и там и нет. Все. Просто ходить в любви. Хотя, если послушать внимательно этого человека, то ходить в любви, это значит просто наслаждаться жизнью и быть благодарным. И все, больше ничего. Но мы видим, что стратегия дьявола неизменна. Осквернить волю Божию. Представить волю Божию либо невозможной для реализации, либо настолько ее осквернить, что вы даже и в мыслях не имели стремления к ее реализации. И мы видим, что сделал человек эта женщина. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». То есть очевидно, что началом осквернения для святого человека, созданного по образу и подобию Божьему, стало то, что он послушал Божьего противника. Он послушал и сделал то, что Божий противник, падший дух смерти, сказал ему сделать. Напоминаю вам, что стратегия дьявола не поменялась. То есть точно так же, как он действовал, и это записано в Бытие 3 глава, так же он действует и сейчас. В первом шаге он всегда ставит что-то под сомнение, на что есть воля Божия. А второе, он побуждает делать то, на что есть его воля. То есть это всегда стратегия дьявола. Поставить под сомнение волю Божью и реализовать свою волю. Потому что по-другому он не сможет иметь власть над человеком. Итак, через грех человек принял в свой дух того, кто осквернил его дух своим нечистым присутствием. Так произошло осквернение духа человека, когда дух человека воссоединился с духом смерти. Меня иногда спрашивают, брат Олег, вы хотите сказать, что все нерожденные свыше соединены с духом смерти? Я говорю, конечно. Подождите, но этот человек тогда получается наполнен нечистым духом? Ну, конечно, наполнен нечистым духом. Но он же такой хороший человек. Послушайте, если человек не делает грех, я имею в виду в том плане, который приемлемый для ума в основном светских людей, или не делает злых поступков, это абсолютно не значит, что он не наполнен духом нечистым. Человек не может быть пустым. Человек всегда является носителем какого-то духа. И то, носителем духа, какого он является, всегда слышно в его словах и поступках, и в целом это отображается на образе его жизни. Поэтому после того, что произошло с духом человека, или после того, как дух человека был осквернен, наполнен духом смерти, спустя какое-то время Бог озвучил то, что теперь будет происходить по причине отделенного духа человека от Духа Святого. И представил им картину последствий, которые можно также рассматривать, как проявление нечистого духа, его плоды в физическом мире уже через отделенного от Духа Святого человека. Жених сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. Раньше так не планировалось. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Это удивительное сам по себе. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, не ешь от него, проклята или осквернена земля за тебя. Со скорбью будешь питаться, это уже плоды оскверненной земли. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи произрастит она тебе. Будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. ибо теперь, отмечу, ты прах, и в прах возвратись. Это важный момент. Очевидно, что осквернение для святого не бывает без последствий. Скверно, как инфекция, будет заражать все сферы жизни. Вот почему дух смерти так стремится к тому, чтобы рожденные свыше осквернены были хоть чем-то. Потому что сфера, как закваска, проникшая в одну сферу, начинает шаг за шагом стремиться проникать в другие сферы рожденного свыше. Поэтому, осквернив дух человека, дух нечистый, захватывая и душу, стал влиять на слова и на планы человека. Это процесс захвата творческого инструмента. Теперь человек под влиянием и господством духа смерти стал говорить и стал поступать в соответствии с его волей. Мы знаем из Писания, что смерть и жизнь во власти языка. То несложно догадаться, что теперь в основном говорил Адам. Хотя, знаете, иногда послушаешь рожденных свыше, то, что они говорят, и хочется задать вопрос, вы кому служите? Потому что то, что говорят уста рожденного свыше, в основном наполнен неверием, сомнением и словами смерти. Их спрашивают, зачем вы это говорите? Ну, я же говорю правду. Послушайте, вы по образу и подобию Божьему. Вам нужно говорить истину, которая не всегда соответствует существующему факту, но факт всегда изменяется истиной. Поэтому определитесь. Вы кому служите? Если служите Творцу и Господу Иисусу, то вы не можете нести слова смерти и страха. А если вы их несете, значит, не ведая того, вы играете на руку только дьявола. Даже если вы рождены свыше. Всегда помните, что сатана, как ангельское существо, сам по себе не может действовать в жизни человека. Тем более рожденного свыше. Поэтому он использует свои инструменты, которые представлены в притче о сеятеле. Это скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством, другие пожелания. Он использует все эти инструменты для того, чтобы оказать на человека давление. И когда давление оказано, человек может что-то сказать и может что-то сделать, что соответствует уже воле оказавшего давление. И как только человек что-то скажет, что-то сделает, это и есть момент осквернения самого человека. То есть, когда человек осквернен словами или поступками, которые соответствуют воле дьявола, то в этот момент, послушайте, сатана еще не имеет власти над рожденным свыше. Но как говорит Писание, что малая закваска начинает квасить все тесто. Процесс заквашивания этой нечистотой начинает медленно простираться. В чем именно он выражается, или в чем эта нечистота, это закваска нечистот, это осквернение, в чем оно начинает проявляться? Человек становится менее чувствительным к греху. Человек становится невнимательным своим последующим поступкам, которые в какой-то степени уже становятся греховными. Человек становится невнимательным к тому, на что он смотрит, что он слушает. То есть во многом притупляется чувствительность. И вот это притупление чувствительности, как раз оно представлено так, что похоть, а это всегда выражается в проявлениях каких-то слабостей, которые мы называем похоть. Что такое похоть? Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая духом человека потребность его тела. Поэтому, когда дух ослабевает, потребности тела начинают активироваться и постепенно перерастает похоть. Естественно, это начинает отражаться на словах, поступках, на словах человека, на его поступках. В целом, все больше и больше набирает в таком случае, набирает силу именно. Похоть, зачавшая, рождает грех, а грех рождает смерть. То есть это целый процесс. Но этот процесс начинается через осквернение в чем-либо рожденного свыше. В чем именно может осквернение, мы еще будем с вами говорить. Но основное направление осквернения, помните, это всегда уста. Если вы осквернились, смотря на что-то, то пока вы не выпустите это из своих уст, это будет влиять на вашу душу. Через навязчивые мысли, через навязчивые образы. Это будет оказывать давление на вашу душу. Но давление на вашу душу – это не контроль вас. Основной контроль или сила скверны в отношении вас или вашего тела будет высвобождена тогда, когда вы что-то скажете или сделаете. Поэтому вы можете на что-то смотреть. Может, это какое-то видео, где есть скверна. Но само по себе видео на вас не может оказать влияние. Она будет провоцировать вас что-то сказать или сделать. Или будет провоцировать вас остаться в этой скверне, чтобы все больше и больше захватывать вашу душу, а потом из души управлять вашей волей. Но управление волей всегда будет вести к тому, что вы начнете что-то говорить или что-то делать, причем не контролируя, потому что ваш ум уже затемнен. Вы погружены во тьму в своей душе, а значит, вы становитесь нечувствительным к определенным словам или поступкам. Да, вы будете говорить, что это вырвалось, сорвалось, это случайно, но тем не менее, та периодичность, которая начинает появляться, во многом говорит о том, что это уже рецидив, это повторение, у которого есть закономерность. Но вы не каетесь. Вы не каетесь, потому что вы не видите в этом какой-то необходимости. Хотя раньше вы таким не были. Но после того, как вы стали что-то смотреть, что-то слушать, стали что-то говорить, что-то делать, и во многом это все под влиянием скверны, это накладывает отпечаток на вашу чувствительность, и вы становитесь менее чувствительным к тому, что Дух Святой говорит вам покаяться. Благость покаяться. И как я уже отмечал, что во многом это связано с вашими устами. В книге Иакова, 3 глава, с 5 по 6 стих написано: «Вот и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем или направляем от гиены, если ей это позволить». Послушайте, язык – это не что-то самостоятельное. Язык полностью подчинен воле человека, которая во многом связана с импульсами из вашей души. Поэтому ваша душа управляемая, как у рожденных свыше, ваш язык управляемый. Другое дело, он подчинен законам, которые во многом выражаются: нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Явным оно становится либо в словах, либо в поступках. Поэтому та мудрость, которой вы руководствуетесь, чаще всего находится в ваших словах и ваших поступках. И в этом нет ничего тайного. Поэтому в целом язык, если его отдать мудрости Божией, это невозможно будет скрыть. Если язык находится под влиянием мудрости земной, это тоже скрыть невозможно. Это будет в ваших словах и поступках. Но, еще раз напоминаю, скверна – это как раз то, что будет стараться захватить контроль, управление вашими словами и вашими поступками. Потому что пока вы контролируете свои уста мудростью Божией и поступаете в соответствии с ней, скверна ничего не может вам сделать. Но Дух Святой будет вести вас к покаянию. Послушайте, если вы где-то зацепили скверну, первое, к чему будет вести вас Дух Святой, всегда к покаянию. Если вы не замечаете скверну, но при этом вы на нее смотрите, вы ее не замечаете. Это говорит о том, что уже было последующее осквернение, предыдущее осквернение, которое теперь усугубляется, и вы становитесь менее чувствительным ко всем последующим проявлениям скверны. Поэтому всегда помните, что чувствительность к Духу Святому часто очень сопровождается к его побуждению нашего покаяния. Так как мы соприкасаемся со сквернами в разных ситуациях, то ли в словах, то ли в поступках, поэтому покаяние – это преимущество рожденного свыше духа. Итак, основным распространителем скверны на земле есть грешный человек. Конечно, в большинстве случаев он даже это и не подозревает. Но дьявол использует, дух смерти использует именно человека, чтобы через слова и поступки человека распространять скверну и пытаться этой скверной влиять и на участников завета с Богом. Поэтому основным распространителем скверны на земле есть грешный человек. И также и может быть, учитывая то, что младенцы пока тоже не контролируют, и участник завета с Богом, но с недостаточно обновленным умом. Или, как я сказал, младенец. Младенец. Что произошло с момента, как человек согрешил? Он под влиянием мудрости земной, под влиянием духа смерти, стал внедрять на землю скверну, которая стала накладывать отпечаток на все в физическом мире. То есть тот физический мир, который вам сейчас известен и он вас окружает, его никогда нельзя рассматривать как место жизни человека, так как эта среда сама по себе является губительной. Первичная среда, среда жизни, была представлена Бытие 1-2 глава, и, как мы знаем, после событий, описанных уже в 6 главе, эта среда убрана. Или потоп полностью смыл первичную среду, и, естественно, поменялся и сама погода, климат, все поменялось, поэтому первичной среды, которую можно было назвать среда жизни, ее нету. Потому этот мир, который нас окружает, или эта среда, это не является средой жизни, это среда смерти, где дух смерти продолжает реализовать свою волю. Мы же, как рожденные свыше духом, имея определенную мудрость и содействие Духа Господня и Его небесного служения, естественно, что мы носители жизни. И это должно выражаться в ваших словах и ваших поступках. Это немножко другая тема, но в целом это уже вам подсказка. Поэтому эта среда враждебна. Именно по этой причине Дух Святой через апостола Иоанна сказал: не любите мира, не того, что в мире, потому что кто любит этот мир, тот невнимательный к любви Духа Святого. В том нет, это не значит, что ее нет вообще. В том неактивна, слаба любовь Божья. Потому что человек воспринимает из этого мира что-то, как что-то важное. Итак, падшее ангельское существо само по себе не может осквернить человека. Поэтому он через обстоятельства, навязанные через инструменты или действия других людей, подводит человека к тому, чтобы человек осквернял себя своими словами и своими поступками. Как Иисус сказал, ничего извне не может осквернить, только исходящее из человека оскверняет его. Поэтому за осквернение человека и всего, что связано с Богом, перед сатаной отвечает именно нечистый дух. Мы потихоньку рассмотрели сам этот процесс. Сейчас мы с вами поговорим о нечистом духе. Потому что нечистый дух, как осквернитель, он является основным, кто отвечает за то, чтобы рожденные свыше снова и снова были подвергнуты нечистоте или скверне. Послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы вы это услышали. Для того, чтобы вирус в физическом мире мог достичь своей цели, должно быть подкрепление и содействие его работе в мире духовном. Основной, кто отвечает за то, чтобы вирус мог действовать спокойно и иммунная система ничего не могла сделать, это как раз вот нечистый дух. Или дух, который оскверняет человека и фактически ведет его к греху, к смерти. В Писании написано «грех к смерти». Есть грех к смерти, есть грех к смерти. Грехи к смерти, они всегда имеют прямое отношение к какой-то форме осквернения. Все грехи к смерти имеют прямое отношение к какой-то форме осквернения. А учитывая, что вирус имеет отношение непосредственно к телу, то, естественно, само осквернение должно быть связано с телом. Потом в Писании написано, совокупляющийся с блудницей, он грешит против собственного тела. Но заметьте, что само совокупление может происходить не обязательно физически, оно может происходить и на другом уровне, на уровне человека вмешательства. То есть человек позволяет определенному влиянию на его душу, позволяет себе соединиться с тем человеком в собственном даже уме, что оказывает влияние потом и на слова, и на поступки. Но сам момент осквернения. Вот цель любого видео, любых фотографий, которые связаны с какой-то формой сквер. Поэтому еще раз, за осквернение человека и всего, что связано с Богом, перед сатаной отвечает именно нечистый дух. Сами проявления нечистого духа, мы сейчас немножко о нем поговорим, сами проявления нечистого духа имеют вполне конкретное, очевидное присутствие. Я уже, будучи рожденным свыше, соприкасался даже на физическом уровне, я его не видел, но я его чувствовал. Да, это был дар развлечения духа в действии. И нечистый дух проявлялся в том, что я зашел в комнату, где нам нужно было совершать молитву. И у меня резко появилась резь в глазах. И потом уже по ходу, общаясь с этим человеком, за которым мы молились, наружу вышли определенные вещи, которые говорили о том, что он имеет прямые отношения, ну, через его поступки, конечно, с определенным проявлением нечистого духа. Но нечистый дух проявился по отношению ко мне резь в глазах. То есть глаза начали слезиться. Ни с того, ни с сего мы зашли в комнату, и глаза начали слезиться. Поэтому нечистый дух не является тем, который не проявляется ни в чем. Он обязательно в чем-то проявляется. В чем может проявляться нечистый дух? Это, во всяком случае, для вас будет какой-то ориентир. Яркий пример проявления нечистого духа в тех формах и в тех плодах, в которых он может проявляться, представлен в Евангелии от Луки, 8 глава, 27 стих. Читаем эту историю. «Когда же вышел он, это Иисус, на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени». Здесь используется, что он был одержимый бесами. Но это были непростые бесы. Опять-таки, бесов простых не бывает. Они все равно находятся в иерархии, и они кому-то подчинены. Кто-то стоит над ними, и кто-то через них реализует какую-то свою задачу. Вот. То есть бесы – это низший ранг в царстве тьмы. Но они слуги, есть кто-то над ними. А вот кто над ними, тот и дает указания им, что им делать в жизни того или иного человека, а уже через проявление, через этого человека что-то проявляется, уже говорит о том, кто стоит над этими бесами. Читаем дальше. И смотрите, какой интересный момент. Одержимый бесами с давнего времени, в одежду не одевавшийся. Послушайте меня, Писание говорит, горе тому, через кого приходит соблазн. Этот человек ходил голый. Естественно, что это был соблазн. Горе тому, через кого приходит соблазн. Заметьте, что порнография, она вся связана с обнаженными объектами. В большинстве случаев обнаженные объекты чаще всего несут в себе определенную цель. Цель для того, чтобы человек воспринял это и начал об этом думать, размышлять. Чтобы человек спроецировал этот объект в свою голову, а если он не будет с этим разбираться, это будет оказывать влияние на его душу, потом на слова, а потом и на поступки. Поэтому этот человек, не ведая того, не одевался в одежду не потому, что было жарко, а потому, что кто-то побуждал его не одеваться. И это был нечистый дух. Дальше написано в отношении этого человека. И не живший в доме, а в гробах или в гробу. Заметьте, какой удивительный момент проявления нечистого духа. Он держал его вместе мертвых. Почему он держал его вместе мертвых? Потому что в уме этого человека всегда было искаженное представление о нем как о человеке. Что он недостойный. Что он не может находиться среди живых, что он отброс, что он... Я иногда, когда слышу молитвы некоторых верующих, я понимаю, что эта молитва сформирована не Духом Святым. Учитывая, что они говорят в молитве на себя, помимо того, что это оскорбительно для Духа Святого и угашает его в какой-то степени, но я понимаю, что через эти молитвы совершается определенное влияние. И это влияние будет потом перерастать и в повседневной жизни. Эти люди же будут потом говорить что-то в своей повседневной жизни, опять давая кому-то место. Есть целые деноминации, которые никогда не назовут несуществующее как существующее. Но они всегда говорят то, что по факту сформировано духом смерти. И живший не в доме, а в гробах. Опять-таки, это была не его воля, это была воля духа нечистого. И дальше написано: «И всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал». То есть этот дух не давал ему покоя. И всякий раз, оказывая влияние на его душу, он заставлял его кричать, чем самым пытаясь сеять страх и волнение для всех окружающих, кто жил в этой местности. И дальше написано: он бился о камни. Это говорит о том, что он был израненный, и естественно, что нечистый дух питался именно через раны. Это инфекция, это болезни. То есть он старался его убить. То есть цель была нечистого духа уничтожить этого участника. Ну, возможно, это был участник завета с Богом. По Аврааму, отец Авраам, наверняка, это был еврей и наследник по завету Авраама. И читаем дальше, потому что дальше начинают разворачиваться интересные события. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Подождите, Иисус его мучил? Нет. Почему он вдруг сказал: «Не мучь меня»? Потому что святость всегда оказывает давление на скверну. Скверна активируется в присутствии святости. О чем это говорит? Что всякий раз, когда вы принимаете причастие, а причастие, послушайте, причастие в сопровождении с покаянием, это то, что святость ваша выводит в первичную его состояние. И заметьте, вы, может, не обращали внимания, но можете обратить внимание, что всякий раз после причастия, спустя какое-то время, у вас появляются какие-то желания, которые вы знаете, что эти желания нехорошие. Эти желания, как навязчивые мысли, начинают атаковать вас. Они у всех, конечно, разные. Но тем не менее, если их всех проанализировать, все они ведут к одному, к осквернению в какой-то форме. В какой-то форме. Поэтому, когда вы приняли причастие и вошли в первичную способность ходить в святости Духа Святого, естественно, что есть тот, кто активируется для того, чтобы он находиться мог рядышком с вами. А так, пока вы ходите в святости Духа Святого, он ничего не может вам сделать, потому что вы как под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Он не имеет к вам доступа. Поэтому скверна и все, что с ней связано, не могут находиться рядышком со святостью. Поэтому скверна будут уводить от нее, пытаясь вас осквернить. И Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его и связывали цепями и узами, сберегая его или удерживая, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню. Был гоним бесом в пустыню. 30 стих. Иисус спросил его: «Какое имя тебе?» Он сказал: «Легион, потому что нас много, и потому что много бесов вышло из него». Легион это около, ну, как говорят, я не могу вам утверждать, что это порядка 5000. 5000. В данном случае это говорит о том, что было там около 5000 видов разных бесов. Вот. И в Евангелии от Луки дальше пишется, что они, бесы, просили Иисуса, чтобы он повелел им, не повелел им идти в бездну или в преисподнюю. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. И он позволил им. Ну, на тот момент времени свиньи считались нечистыми, поэтому, в общем-то, Иисус и не препятствовал, потому что на тот момент времени, пока в силе был закон, свиньи являлись нечистыми животными, и по закону, И, естественно, Иисус не препятствовал, чтобы они вошли в этих свиней. Но вот что удивительно. Есть тоже такие исследования, что якобы там свиней было порядка 2000 голов. Ну, откуда они взяли это? В общем, есть такие факты, это не факты, но есть такое. Но вот что самое интересное. Если бесов был легион, это порядка 5000, а свиней было 2000, то заметьте, что когда эти бесы вошли в этих свиней, свиньи не смогли выдержать присутствие бесов и сразу бросились со скалы. На что я обращу ваше внимание? На силу воли человека, что это же количество бесов не могли убить одного человека. И с легкостью убили 2000 свиней, а не могли убить одного человека. Насколько сильна воля человека. Поэтому дьявол всегда старается сломить волю человека. Потому что ему, если это удается, то человек становится рабом. И тогда человека очень тяжело вернуть назад. Потому что воля начинает работать против человека. Вот. И в завершении сегодняшней встречи я хочу привести еще один пример. То есть мы с вами рассмотрели пример проявления нечистого духа, его влияние, и как он начинает вести и направлять человека, оскверняя его и куда он приводит. Поэтому любое осквернение никогда невозможно скрыть. Оно всегда будет проявляться в словах, в поступках человека и оказывать дальнейшее влияние на слова и поступки человека в первую очередь с одной целью, чтобы человек был открыт для всего, что уже находится в этом мире или в этой враждебной среде. Поэтому всякий оскверненный человек, он открыт для и так уже переполненной смертью этой среды. Поэтому всегда сразу кайтесь. Сделали ошибку, кайтесь сразу. Это для нас как спасательный круг. И возьму еще один пример, пример уже более близкий и понятный для нас. Почему? Потому что у нас есть тело. Я не думаю, что для вас является новостью, что ваше тело лишено славы Божьей. Ваше тело на сегодняшний день является оболочкой, которая не имеет первичного покрова. Первичным покровом тела, и он остается первичным покровом, был сам Бог. Поэтому у всех животных, у всех творений Божьих есть какой-то покров, кроме человека. Потому что одеждой человека изначально был сам Бог. И Писание говорит, что он был, Адам был похож как на огонь. В духовном мире он был как огонь. Поэтому одеждой человека был сам Бог. После того, как Адам согрешил, он стал нуждаться в одежде, потому что его надо было покрыть. Но на что я хочу обратить ваше внимание? На сегодняшний день рожден свыше ваш дух. Ваш дух рожден свыше. При этом ваша душа и ваше тело, они нуждаются в участии, влиянии со стороны вашего духа, при участии Духа Святого, чтобы душу обновлять, а это называется спасение души, а тело контролировать. Так вот, своим телом вы соприкасаетесь с этой враждебной средой или средой, где имеет место нечистый дух. Заметьте, как удивительно это оказывает влияние на наше тело. Я не могу вам утвердительно сказать, но я могу в какой-то степени предполагать. Адам, находясь в Эдемском саду, не имел необходимости каждый день принимать душ. Но если я спрошу вас, сколько раз в неделю вы принимаете душ, то в зависимости от физической нагрузки это может быть 4 и более раз. Возникает вопрос, почему наше тело на сегодняшний день так часто пачкается? Потому что мы живем в среде и контактируем со средой, которая нечистая. И это накладывает отпечаток на определенные проявления нашего тела. Я не могу доказать, но согласно Писанию и Божьего промысла, я понимаю, что Адаму не нужно было принимать душ в Эдемском саду с такой последовательностью. Основная причина была в том, что все было свято. И ничего не несло никакого вреда. Все было в благословении. Та же среда, в которой мы живем, она нуждается в постоянном каком-то помощи. Тело надо мыть, одежду надо стирать, что-то надо протирать. То есть постоянно идет какой-то контакт с тем, что само по себе так и хочет запятнать. Но, учитывая, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, то, естественно, что и проявление нечистого духа, оно становится очевидным. Да, благодарение Богу, что наш дух остается свят по причине присутствия Духа Святого. Но есть какие-то внешние факторы, которые, когда вы будете знать, вы будете прекрасно понимать, что использует нечистый дух для того, чтобы оказывать на вас влияние. Напоминаю вам еще раз, что основная задача нечистого духа на сегодняшний день – это чтобы ваше тело было открыто для действия определенного вируса. Это возможно лишь в том случае, если он будет иметь доступ к вашему телу через грех к смерти. Грехи к смерти, они как раз и связаны с тем, что они оказывают влияние на вашу иммунную систему, грехи к смерти. В духовном мире происходит то, что фактически снимается защита с вашего тела. И оно подвергается своего рода суду, наказание за грех, смерть. Поэтому покаяние – это профилактика для рожденного свыше. Профилактика освобождения от силы и влияния, ну, в данном случае мы будем говорить о вирусе. Поэтому, что бы вы ни делали, с чем бы вы ни соприкасались, помните, Дух Святой не против вас. Он не будет смиряться со скверной. Поэтому будьте внимательны к тому, что побуждает вас говорить и делать Дух Святой. В большинстве случаев, соприкасаясь своим телом с этим миром, вы моетесь. Мыться баней водной посредством слова через покаяние – это тоже душ. И периодически его нужно проходить. Возможно, вы что-то сделали или сказали, что не по любви. Послушайте, это тоже может стать следствием того, что где-то будет приходить какое-то влияние. Поэтому я бы рекомендовал в настоящий период активности пандемии покаяние рассматривать как важную составляющую перед сном и важную составляющую утром. Пусть это будет как лекарство, где вы совершаете покаяние перед Творцом во имя Иисуса, принимаете прощение, тем самым сохраняете свободу святости Духа Святого в вашем духе, тем самым позволяя Духу Святому подкреплять вашу иммунную систему, которая, соприкасаясь с вирусом, будет выполнять свою задачу, изначально возложенную на нее Творцом. Мы живем в такой среде, где этот вирус, другой вирус, и врачи говорят, что да, этот вирус отличается от других вирусов, но другие вирусы, их полно. Поэтому мы понимаем, что святость – это очень важная составляющая жизни рожденного свыше, чтобы рожденный свыше не ушел раньше определенного для него времени, а совершил волю Божию и прожил столько, сколько ему отведено, чтобы воля Божия была исполнена. Как-то один муж Божий сказал: «Господь Иисус, эта среда проклята. Находиться в ней не несет никакой радости. Зачем мне находиться и жить на ней столько лет, 120 лет? Зачем мне 120 лет жить в этой враждебной среде, в этой грязной среде? Гораздо было бы лучше, чтобы после рождения свыше я сразу, не живя 120 лет, сразу пошел к тебе. И Господь Иисус ему ответил: возможно, тебе не очень хочется, чтобы ты находился в этой среде столько времени. Но у меня есть план для тебя, который связан с таким количеством лет. И этот человек смирился и сказал: сколько надо, столько я здесь и буду. Не моя воля, но твоя да будет. Но опять-таки, даже при том, что Господь Иисус сказал ему оставаться на земле, это не значит, что этот человек теперь может делать все, что хочет. Потому что вот это младенческое отношение к благодати, оно привело к тому, что рожденные свыше начинают оскверняться, и это начинает накладывать негативный отпечаток на рожденных свыше, имя Господа начинает хулиться. Поэтому давайте себя беречь осквернен, и в следующей нашей встрече мы будем говорить с вами о том, что Иисус уже сказал об осквернении. То есть мы уже подходим к вам с вами завершающим встрече. Вот на следующей встрече мы поговорим о том, что Иисус сказал об осквернении. И это во многом связано именно с рожденными свыше. И будем заканчивать настоящую тему. Еще раз напоминаю вам, что из невидимого происходит видимое. Сила и влияние чего-либо на ваше тело всегда определяется то ли слабостью, то ли угашением Духа Святого в вашем духе. Нет ничего сильнее Духа Святого. Тот, кто вас больше того, кто в мире, если тот, кто вас не угашен. Поэтому покаяние, помните, тот, кто вас сильнее того, кто в мире, если тот, кто вас не угашен. Либо, если тот, кто вас не связан вашими словами и вашими поступками. Как Писание говорит: ты опутал себя словами у своих, пойман. Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Поэтому дьявол делает все, чтобы Дух Святой не был в свободе вашей жизни, а всегда был ограничен вашими словами или вашими поступками. Или осквернен, вы подверглись осквернению, которое также оказывает негативное влияние на Дух Святой. Хорошо, давайте, как всегда, в первую очередь совершим молитву покаяния. Помоемся баней водной посредством слова и попросим прощения у Творца, если мы хоть в чем-то, где-то ограничили и ставили сопротивление Его Святому Духу. Отец, мы благодарны Тебе за милость Твою, которая превозносится над судом. И приступая к престолу благодати, мы просим у Тебя прощения. Прощения во всякой нечистоте, а возможно во всякой искверне, которую мы допустили в свои глаза, в свои уши, которую мы позволили оказывать влияние на наши желания. Прости во имя Иисуса, прости, если мы хоть чем-то огорчили Дух Святой и поставили сопротивление и препятствие Его силе. Мы каемся во имя Господа Иисуса. И мы верим, что Господь Иисус, будучи верен и праведен, прощает прямо сейчас. И кровь Его святая очищает, омывает и делает белее снега. Мы принимаем свое прощение и просим Тебя, Дух Святой, святостью Твоей покрой каждого молящегося. Пусть каждый молящийся будет под кровом святости Твоей во имя Иисуса. И святость Твоя да действует иммунной системе их во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что наши семьи, мы отделены, наши семьи, наших семей коронавирус не коснется. Наши семьи принадлежат Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что наши семьи отделены от силы и влияния коронавируса. И между нашими семьями и вирусом утверждена великая пропасть во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты держишь нас в руке Своей и святость Твоя покрывает нас и питает нас во имя Иисуса. Спасибо Тебе. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь нам сверхъестественно сохранять святость Твою. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, обличай, выявляй, проливай свет на все, что пытается нас осквернить. Помоги нам не позволять скверны касаться нашего духа, души и тела и нашей жизни во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, чтобы мы не оставались должными никому и ничем. И я молюсь, Отец, за каждого слушателя, за каждого партнера миссии, за каждого человека, кто хочет выйти из долгов, я молюсь в согласии с ними. И я верю, что Ты, Бог всемогущий, дающий им семя для сеющего и хлеб пищу, подаст обилие посеянному ими во имя Иисуса. И я в согласии принимаю, что каждое семя, которое они сеют, семя благословения, да приносит в их жизнь урожай, да будут они свободны от долгов, и да не будут они должны никому, ничем, кроме взаимной любви вовеки во имя Иисуса. Благословляю их. Спасибо Тебе, Отец. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в их житнице и кладовые во имя Иисуса. Аминь.